Тайна Тунгуски или еще раз о нелюдях. Появление этих необычных для нас существ в ауре Земли произошло благодаря тому, что одно из таких существ, имеющее всего лишь красно-оранжевый цвет, но сумевшее нарастить за счет паразитирования энергетическое тело очень внушительных размеров, и благодаря этому получившее достаточно большое могущество при обнаружении процесса его духовной деградации компьютером, отказалось от распыления себя на множество мелких сознаний и предприняло попытку сбежать за пределы галактики. Благодаря предварительному поглощению еще нескольких более мелких оранжевых сознаний шаров, эта гигантская космическая сущность сумела накопить достаточно много энергии для того, чтобы прорваться через их заградительный гравитационный пояс, но успела достичь лишь нашей Солнечной системы, а конкретнее ауры Земли. Прежде чем описать дальнейшие события, последовавшие за этим, нам следует снова возвратиться на нашу планету, на 18 миллионов земных лет назад. Тогда здесь происходило грандиозное по своей значимости событие. Гигантских размеров шар золотистого цвета в сопровождении еще шести шаров сущностей фиолетового и серебристого цвета, но размерами поменьше, прибыли в нашу Солнечную систему по поручению иерархии Кольца Великого Свечения, чтобы заложить на совершенно молодой еще планете Земля лишь недавно образовавшейся от Луны основы эволюционной программы высшего разума под кодовым названием «Я Есмь». Подробно обо всех этих событиях вы узнаете в одной из следующих наших книг. А сейчас, скажем только, что спасая эту программу от срыва, главное шарообразное сознание, тот, которого люди впоследствии стали называть Люцифер, попытался своей высокодуховной плазменной энергетикой пережечь образовавшуюся в угрожающе больших количествах грубо эгоистическую энергетику первых человеческих рас. Это светоносному архангелу, к сожалению, не удалось, так как, стараясь как можно быстрее одухотворить созданное им материальное творение и довести его до уровня первозданного Божьего творения, архангел попытался применить в виде духовного катализатора ложное начало искушения, о чем мы уже вкратце вам рассказали. Вы также знаете, что с внедрением в гаметы отобранных местных животных, будущих людей, специального генетического эго-кода, ситуация на Земле оказалась неожиданно сложной, а затем была запущена на сотни тысяч лет и, в конце концов, вышла из-под контроля. Сам архангел Люцифер, не рассчитавший своих сил и могущества, стал жертвой им же самим внедренной в человеческий разум генетической эго-прививки. Грубые энергии постепенно завладели низшими его телами и сознаниями, и с тех самых пор общая аура его шарообразного тела превратилась из золотистой в рубиново-красную, что свидетельствует об огромной степени его духовной падшести и потери им своего могущества. Хотя его высшее сознание находится и вне низшей энергетики его материального творения, но зато сознание красного, оранжевого и зеленого из семи его тел значительно усилились за это время и приобрели еще большую власть над общим сознанием его шарообразной плазменной сущности. Чтобы дать вам понять, во что теперь превратился ранее светоносный архангел, приведем в качестве примера мало кому известный факт, относящийся к не таким уж далеким временам Моисея, который, как известно, еще младенцем был обнаружен плывущим по Нилу в корзине и усыновлен египтянином. Так вот, общеизвестно, что когда будущий пророк подрос, египетские жрецы посвятили его в сокровенные тайны обрядной магии, что позволяло ему по собственному желанию возбуждать нужную вибрацию природных стихий и вызывать различные явления природы, контролируемые этими силами. Будучи египтянином лишь по усыновлению, а евреем по рождению, Моисей страстно желал освободить свой народ от египетского гнета и найти ему землю обетованную. Именно с этой целью он решил применить все свои магические способности и познания, для чего нужно было обязательно войти в сговор с хозяином планеты, князем мира сего, чтобы он дал свое благословение и покровительство. О том, что произошло дальше, знают лишь посвященные. Когда Моисеем был выполнен весь магический ритуал и произнесены слова могущественного заклинания, вокруг него вдруг начали происходить странные атмосферные явления, на фоне которых вдруг появилось очень страшное и очень могущественное существо необычайно огромных размеров, представившееся хозяином земли. Оно дало свое согласие помогать Моисею, потребовав взамен от Моисея полного и беспрекословного подчинения. Далее события стали развиваться уже по описанному в книгах Библии сценарию. Моисей, получивший от хозяина сверхъестественные способности и обширные возможности, творил всякие чудеса, напустив на Египет множество стихийных бедствий и болезней. Так, на горе и страданиях сотен тысяч ни в чем не повинных людей, Моисей начал 40-летний исход евреев из Египта, положив начало тяжелейшей карме евреев, преследующих этот народ и души людей, воплощающиеся в нем и по сей день. Во время тяжелых скитаний по пустыне Моисей не единожды обращался за помощью к своему покровителю, умоляя его положить конец страданиям людей. Но отношение хозяина к своему рабу странным образом изменилось, и он стал требовать от Моисея кровопролития в свою честь. Лишь только теперь пророк понял, какую чудовищную и непоправимую ошибку он совершил. За ангела света он принял могущественного демона Гактунгра, ангела тьмы, который питался человеческой кровью, вернее ее, тонкоэнергетическими эманациями, заряженными энергиями божественного огня. Но завет с дьяволом был заключен, и обманутому Моисею ничего не оставалось, как подчиниться повелителю воинства теней, кровавому вампиру. Вот почему весь путь евреев был услан множеством кровопролитий, подсознательно совершаемых ими в угоду тому, кому были проданы не только их души, но и души 12 колен Израилевых. Завет Моисея с князем мира сего послужил толчком для начала новой кровавой эры в истории всего человечества. Для евреев же наступили времена тяжких страданий, скорби и повсеместных гонений, поскольку отрицательная карма может быть отработана только таким образом — слезы за слезы, кровь за кровь. Именно этим объясняются страшные бедствия, постигшие весь еврейский народ. Вспомните об этой истории, когда будете молиться еврейскому Богу, Иегове. Не зря Иисус убеждал евреев, что его отец не их отец, потому что сами они — дети дьявола. Итак, уходя от преследования существ своей цивилизации, знавших о том, какие беды может принести с собой духовно недоразвитый шар с мощной энергетикой, космический шар-беглец достиг нашей планеты, чей молодой дух вот уже 18 миллионов лет находится во власти другого мощного шарообразного существа, главной ипостаси Люцифера и его ставленника, демона Гактунгра, имеющего ауру рубинового цвета. Гактунгр заблаговременно вычислил приближение к Земле нежданного противника и вовремя усилил так называемый зеркальный слой околоземного пространства грубоматериальными динамизмами, мгновенно скомпоновав для этого в своеобразный мощный и непроницаемый щит грубую энергетику всех своих астральных структур, эгрегоров. Чтобы слету атаковать Гактунгра и пробить его энергетический щит, шар-пришелец значительно увеличил скорость, но не рассчитал особенностей пространственно-энергетического строения Земли и был пойман в энергетическую ловушку с материей высокой плотности. Во время стремительного вхождения в плотные слои атмосферы Земли скорость его движения значительно снизилась. На преодоление сил трения он израсходовал огромное количество энергии и в это время сам был контратакован элементальными силами Гактунгра. Последовавший от ангела тьмы энергетический заряд внедрился в его энергетическую структуру и почти у самой поверхности планеты, на высоте около 6 километров, разорвал его тело на сотни тысяч мельчайших красно-оранжевых живых существ-шариков, каждый из которых был размером не более чем теннисный мячик. Произошло это событие летом 1908 года над руслом сибирской реки с названием Подкаменная Тунгуска. Эти мелкие астральные существа не представляли никакой опасности для князя мира сего, так как из-за недостаточного количества внутренней энергии не могли соединиться между собой и размножаться. Со временем же, находясь под постоянной опекой и контролем Гактунгра, они очень хорошо приспособились вампирировать не только психическую энергию людей, но также атомную, электрическую и биоэнергию. Постепенно эти существа образовали в пространстве Земли достаточно мощный слой, где они до сих пор пытаются воспроизвести нечто похожее на бывшую планету их обитания. Главным источником энергии для этих паразитирующих астральных существ по-прежнему остается человечество с его неиссякаемым источником психической и других форм энергетики самого широкого диапазона вибраций. Хозяин Земли демон Гактунгр позволяет им через 2 из 3 своих ипостасей, Гестурга и Фокерму, делать это, так как они сами превратились уже в часть его энергетической структуры и фактически работают в качестве энерговампиров на него и под его началом. Но общаясь с людьми, многие из этих существ-паразитов стали расти не только по своим размерам, но также и по качеству составляющей их энергетики. Их общество по уровню своего развития и могущества разделилось на 3 основных класса, о которых мы более подробно расскажем в одной из следующих наших книг. Главная цель их существования – воссоединение отдельных существ-шариков по типам энергетики в отдельные, а значит и более могущественные сознания-шары, имеющие большую власть в их мире. Но для этого процесса требуется огромное количество энергии, начиная от самой грубой, электрической, магнитной, атомной и заканчивая психической. За последние столетия болезненная и пагубная деятельность шаров-паразитов, стремящихся взрастить и умножить те психические динамизмы, которые способны стать их орудиями принуждения и могущества, очень сильно развелась. Страдающие от этой деятельности нелюди также очень быстро приспособились и сами также стали прибегать к восстановлению сил при помощи психического вампиризма, стимулируя в себе постоянную необходимость энергетически подзаряжаться за счет тех, кто часто становится жертвой их всевозрастающих потребностей. Духовно развитому человеку, в силу большой разницы вибраций в составе энергетики, сущность шар не может причинить ощутимого вреда. Если же это происходит, то человек может поступить так, как не в состоянии поступить нелюдь, а именно, нужно отделить свое ментальное тело от сознания физического тела, психически изолируясь от любых внешних воздействий и мысленно создавая в своем астросоме защитный барьер. К несовершенным же людям неспособным защищаться таким образом, из-за недоразвитости ментального тела, сознание Шары относятся беспощадно и агрессивно, воспринимая их не более, чем мы воспринимаем наших домашних животных, то есть не более, чем источники собственного энергопитания. Дело в том, что, пребывая на тонком плане, они прекрасно видят ту огромную энергетическую разницу между истинными людьми и астральными существами, только лишь выдающими себя и порой весьма искусно за людей, нелюдями, о которых мы уже писали в разделе об эгрегорах. Для них, не воспринимающих физический мир в том разнообразии форм, в каком его видим мы, эти представители псевдочеловечества видятся в их истинном виде, то есть такими же астральными животными, какие они есть на самом деле, эгоистичными, обособленными, злыми и трусливыми. Именно энергии таких качеств наиболее легко и быстро усваиваются этими астральными шарообразными существами. Высокоразвитых же людей они уважают, почитают и считают себя их помощниками, настоящими тружениками и санитарами человечества. Тактика их поведения предельно проста и эффективна. Выбрав себе жертву с большим преобладанием в ауре эгоистических вибраций, они начинают усиленно откачивать через манипуру или сватхистхана чакру ее энергетику, отчего нелюдь, находящаяся в физическом человеческом теле, начинает очень агрессивно проявлять себя и с целью защититься от нападающего выстреливает в ближайшее пространство мощные всплески злобы и ненависти, которые тут же и поглощаются сознаниями шарами. Так происходит до тех пор, пока жертва не будет практически полностью обесточена, после чего шар на некоторое время оставляет ее, переходя к следующей нелюди. Обычно за один такой выход в нашу мерность шарик высасывает психическую энергетику более чем у 10-12 псевдолюдей, после чего возвращается в свой слой пространства. Поглощение психической энергии из нелюдей со стороны шарообразных существ влечет за собой усиливающееся психофизическое ослабление и вместе с ним неизбежные неврологические дистонии у воплощенных нелюдей. На физическом плане в жизни этот процесс астральной борьбы между нелюдью и существом-шаром выглядит примерно следующим образом. Человек вдруг без видимой на то причины начинает сначала нервничать, придираться к окружающим его людям, все больше и больше заводясь и распаляясь. Любые попытки успокоить его имеют лишь только обратный эффект. Злобные ругательства, незаслуженные оскорбления, надуманные обвинения и тому подобное. За этим обычно следует проявление агрессии в виде резких движений, попытки кого-то ударить, что-то поломать, что-то сокрушить, желание уничтожить всех и вся. Последняя фаза, показывающая, что шар практически забрал из нелюдей все, что мог, внезапная депрессия, свидетельствующая об энергетическом обесточивании жертвы. Чем дольше по времени происходит эта неравная борьба, тем больше человек становится эгоистичным, жестоким и циничным, проявляя по отношению к ближайшим ему людям подлинную свою тварную сущность и все больше зацикливаясь на своей личности. При этом, чем больше он будет чувствовать по отношению к себе внимания и заботы, тем хуже и жестче будет его ответная реакция. В конце концов, он превращается в послушного зомби-шара-паразита и предстает перед знающими его людьми в истинном своем обличии, несовершенной твари, пытавшейся проявиться в человеческом облике. По приведенному нами примеру схеме, вы сможете избавить себя, хотя это бывает сделать не всегда так просто, как кажется, от некоторого количества нелюдей, окружающих вас. Внимательно всмотритесь и запомните выражение их глаз. Холод, цинизм, ненавистная злоба, трусость, самовлюбленность и жестокость — эти приметы помогут вам в будущем избежать обмана внешностью и общения с этими наглыми и неразвитыми еще астральными существами, представляющими для духовных людей гораздо большую опасность, чем шары-паразиты. Добавим еще к вышесказанному, что водородные существа, наподобие серебристых шаров-гуманоидов, являются фактически вселенскими правителями, созданными божественной идеей. Наше Солнце — это тоже логос божественной идеи и его христианский закон, поскольку он является проявлением верховной созидающей воли, Отца всех вещей.